эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухумец Хинвали. В студии Дэмис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе кафе «Конфедерация». Вице-спикер грузинского парламента не стал отрицать факт разговора с российским бизнесменом об Абхазии. После лишения российского гражданства трех депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Цхинвале говорят об усилении грузинского лобби в Москве. Абхазские участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи поделились впечатлениями. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Республиканка Ники Хейли объявила о прекращении своей президентской кампании после поражения на праймерис в ходе супервторника. Хейли была единственным конкурентом бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за номинацию от республиканской партии. Как сообщает Associated Press, Хейли не стала напрямую призывать своих сторонников голосовать за Трампа. Она пожелала ему завоевать поддержку умеренных республиканцев и внепартийных избирателей, которые были бы готовы голосовать за нее. Политика – это о том, как привлекать людей на свою сторону, а не отталкивать их. А нашей консервативной стороне нужно больше сторонников, сказала она. В супервторник 5 марта в 16 штатах и на одной зависимой территории прошли первичные внутрипартийные выборы, в ходе которых Демократическая и Республиканская партии определяют, кто из кандидатов будет номинирован на пост президента. Правительство Чехии признало, что после прихода к власти в Словакии кабинета Роберта Фицо отношения между двумя странами ухудшились. Члены чешского правительства на совещании в среду решили перенести совместное заседание обоих правительств на более поздний срок. Эту новость официально подтвердил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала. «Мы не считаем возможными в ближайшие недели или месяцы проведение межправительственных консультаций с кабинетом Словацкой Республики», заявил Фиала. Он подтвердил представителям СМИ, что Прага уже проинформировала Братиславу о принятом решении. По словам Фиалы, невозможно скрыть наличие существенных разногласий по некоторым ключевым внешнеполитическим темам. Решение Чешской Республики было принято через несколько дней после встречи главы словацкого МИД Юрая Бланера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоялась на дипломатическом форуме в турецком городе Анталия. Фиала назвал встречу Бланера с Лавровым проблематичной и добавил, что для такой оценки немало причин. На территории металлургического комбината «Северстали» в Череповце Вологодской области утром произошел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Череповецкая истина». По его данным, из-за атаки беспилотника взорвалась одна из индукционных печей. Позднее информацию о попадании дрона подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филимонов. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Предприятие работает в штатном режиме. В «Северстали» ранее сообщали, что на предприятии произошел технологический инцидент. По данным компании, в запланированный ранее ремонт выведен и один из агрегатов. На фоне продолжающейся войны России против Украины беспилотники регулярно атакуют российские регионы и предприятия. В Карелии сотрудники ФСБ застрелили белорусского гражданина, который якобы по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт в Оланце. В сообщении ведомства утверждается, что белорус при задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб и был убит. Якобы при обследовании тела была найдена бомба, пистолет и патроны, сообщает Север-Реали. ФСБ также утверждает, что убитый входил в состав воюющего на стороне Украины белорусского полка имени Костуся Калиновского и находился в межгосударственном розыске. ФСБ имя убитого не назвали. По данным телеграм-канала «Астра», речь идет о 49-летнем Николае Алексееве, который участвовал в протестах в Беларуси в 2020 году против правления Александра Лукашенко. По данным «Астра», активиста убили из-за того, что он оказал сопротивление при задержании. Британский актер Бенедикт Кэмбербэтч зачитал письмо российского оппозиционного политика Алексея Навального со сцены в Лондоне. Видео выступления опубликовала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Камбербэтч зачитал текст, который Навальный написал к третьей годовщине своего возвращения в Россию за месяц до своей смерти. «Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них, и если надо, пойти на какие-то жертвы», — писал Навальный. Организаторы проекта «Letters Live», в рамках которого зачитывали письма, назвали Навального самым известным критиком Владимира Путина, который заплатил самую высокую цену за свои убеждения, передает «Сирена».
Эхо Кавказа. Новости.
В 2023 году на миграционных маршрутах во всем мире погибли не менее 8565 человек. Этот год стал самым трагичным со времени начала наблюдения 10 лет назад. Об этом сообщила в среду Международная организация по миграции ООН. Число погибших в 2023 году на 20% больше показателя 2022 года. В заявлении Международной организации по миграции подчеркивается, что эти данные свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер для предотвращения гибели людей. Сотни тысяч людей ежегодно пытаются мигрировать по нелегальным маршрутам в небезопасных условиях, отмечает МОМ. Безопасные и регулярные пути миграции доступны далеко не всем. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны балерину Илзе Лиепу, живущую в России, и бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ СССР Юрия Кудимова, сообщает четверг Делфи. Издание пишет, что вопросы к Лиепе возникли после появления интервью, в котором она не скрывает своих симпатий к российскому президенту Владимиру Путину, называет войну в Украине, как и российские власти, спецоперацией и открыто презирает западный мир и ценности.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Деймис Паландов. Переходим к главным темам. Видеозапись встречи одного из лидеров грузинской мечты с российским бизнесменом, на которой обсуждались перспективы грузино-абхазского урегулирования, вызвали в Грузии широкий резонанс. Представители оппозиции обвиняют власть в капитулянской политике. Некоторые эксперты делают выводы о долгосрочных совместных планах Тбилиси и Москвы. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Встреча первого вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского с бизнесменом Давидом Хидашели состоялась в популярном тбилисском кафе рядом с парламентом. Видео засняли активисты оппозиционной партии ДРОА. По информации представителей партии, проживающий в России бизнесмен проинформировал вице-спикера парламента о позициях властей самопровозглашенной республики. Также якобы Хидашели говорил о конфедерации с Абхазией, а также о транзите товаров и деловых отношениях с республикой.
В беседе российский олигарх Давид Хидашели напрямую говорит о контактах с представителями марионеточного режима Абхазии и информирует первого вице-спикера парламента Грузии Гию Вольского об их позиции. Хидашели упоминает министра внутренних дел марионеточного режима, экс-начальника службы безопасности. «Я говорил Гарибашвили, что вам надо общаться с 5 главными министрами Абхазии, которые решают все».
Очевидец переговоров Натия Летодани рассказала СМИ, что в кафе было весьма шумно, поэтому Вольский и Хидашели разговаривали достаточно громко.
Они говорили о конфедерации с Абхазией, восстановлении разрушенного 37-километрового железнодорожного участка в Гайском районе, о налаживании торговых и транзитных маршрутов. Вольский говорил Хидашели, у вас есть темы, а от нас вам потребуется поддержка. Разумеется, мы не ждем, что он подтвердит содержание разговора, но сам факт он отрицать не сможет, так как мы засняли его на выходе.
Действительно, на опубликуемых в соцсетях кадрах видно, что Вольский и Хидашели тепло прощаются с друг другом, и, несмотря на холодную погоду, первый в легком пиджаке направляется к зданию парламента. В коротком разговоре с представителями ДРО Вольский советует им поберечь нервы.
Вы только не переживайте, мы поговорили, у нас открытое государство, нам нечего скрывать. Какая конфедерация, я вас умоляю, это не от него зависит. Пока этого ничего не будет по понятным причинам.
Далее Гия Вольский провел брифинг, где поделился новыми деталями встречи. По его словам, он не был знаком с Хидашели, и встреча состоялась по инициативе бизнесмена. Среди обсуждаемых вопросов не было антизападного, пророссийского и тем более антигрузинского, заверил вице-спикер.
Со мной Хидашели беседовала не как с представителем грузинской мечты. Он сказал, что налаживание личных отношений с абхазской страной может быть полезным. В ответ я пояснил, что абхазская страна хочет говорить с грузинской как независимая республика Абхазия. И это обстоятельство делает невозможным установление каких-либо личных контактов и отношений. Есть женевский формат, и выходить из него не имеет смысла. Честно говоря, я не очень вник в замысел этих разговоров, если бы не поднятый ДРОА шум. Что касается слова «конфедерация», его Хидашели произнес настолько громко, что люди в кафе обернулись, мол, хорошо бы с абхазами создать такое объединение. Большая часть нашего общества знает, что конфедерация была возможна, но только не в сегодняшней ситуации. Об этом не может быть и речи, нет предпосылок. Там он упомянул конфедерацию, но это не значит, что это у нас обсуждается.
Рассказал Вольский. По мнению руководителя Института Европа-Грузия Георгия Мелашвили, демонстративно открытая встреча Вольского с российским олигархом преследовала несколько целей.
Власти пытаются прозондировать общественное мнение в вопросе допустимости открытых встреч чиновников высокого ранга с российскими эмиссарами. Что касается темы конфедерации, может, это и было возможно до августа 2008 года, но сейчас в мире идет открытая конфронтация, и я не считаю, что Россия готова даже в минимальном объеме уступать оккупированной территории. Очевидно, что у правящей команды есть тесные и доверительные отношения с Россией, и, исходя из темы беседы, нельзя исключать, что сейчас Москва руками Тбилиси пытается дискредитировать или устранить со сцены нелояльных Москве абхазских политиков.
Второй темой встречи, по мнению эксперта, могли стать парламентские выборы.
Грузинская мечта может с подачи России попытаться активировать бутафорский переговорный процесс с сепаратистскими режимами. Этим они дадут надежду части их электората на благополучное урегулирование конфликтов именно благодаря проводимой грузинскими властями политике, подразумевающей лояльность к Путину. В случае же налаживания контактов с Сухуми и Схинвали, Москва попытается навязать Тбилиси свои минские соглашения, которые полностью исключат интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, зато сделают ее полностью зависимой от России.
Заявил эксперт. Напомним, по информации различных источников, в прошлом Давид Хидашели занимал пост вице-президента, находящийся под санкциями США российской системе, половина которой принадлежит бизнесмену Владимиру Евтушенкову. Ранее последний назвал другом Бидзину Иванишвили. В 22-м году в сеть была выложена аудиозапись, на которой, как утверждали авторы публикации, Евтушенков по телефону говорил с Иванишвили и просил ему оказать какую-то услугу, связанную с зерном. Тогда Евтушенков подтвердил в интервью грузинской телекомпании «Формула», что вице-президент системы Али Узденов находился в Тбилиси и встречался с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. При этом Евтушенков сказал, что Гарибашвили и Узденов говорили об отдыхе. По мнению независимого депутата Теоне Акубардия, происходящее доказывает растущую зависимость власти от путинской России.
Грузинская мечта допускает, что можно встречаться с посланниками Москвы вполне открыто и обсуждать политические или бизнес-схемы. Сейчас они спокойно обсуждают вопрос налаживания торгово-экономических связей с Абхазией, а это полностью в сфере интересов России.
Происходящее прокомментировал и председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазии Джамал Гамахария. Его слова цитируют агентство IPN.
Мы изучаем европейский опыт и то, как подобные проблемы решаются в Европе. Сейчас Верховный Совет Абхазии работает над Конституцией Абхазии. Но мы не можем принять ее в одностороннем порядке. У нас должны быть встречные предложения. Мы постоянно говорим абхазам, что готовы предоставить им самые широкие права на основе мирового опыта в случае объединения. Мы совершили визиты в ряд европейских стран, автономий, встречались с их представителями. Впереди еще два визита. Идет процесс, и работа продолжает.
По его словам, после того, как придет время переговоров с абхазской стороной, у грузинской стороны должны быть не пустые слова о предоставлении широкой автономии, а конкретный документ по этому вопросу. Из Тбилиси, Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Трех депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Гари Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамбулата Медоева лишили российского гражданства по решению ФСБ за действия, угрожающие национальной безопасности России. Парламентарии обжаловали это решение в российском суде, а их коллеги созывают внеочередную сессию парламента, на которой, как предполагается, будет принято обращение к российскому руководству воздержаться от подобных действий. В Цхинвале тем временем говорят об усилении грузинского лобби в Москве. Текст юго-осетинского автора читает Вадим Дубнов.
Лишение российского гражданства депутатов парламента Южной Осетии Гари Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамбалата Медоева – беспрецедентный шаг для двусторонних отношений России и Южной Осетии. Уведомление ФСБ России о лишении гражданства от 7 февраля депутаты получили на прошлой неделе. По их словам, в качестве причины указаны действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России. Конец цитаты. В чем заключались эти действия, в документах не указано. Все трое протестовали лишение гражданства в судах Северной Осетии по месту прописки. По словам депутатов, в уведомлении содержались лишь размытые формулировки, никакой конкретики. Депутаты хотят добиться через суд ответа, за что конкретно их лишили гражданства и являются ли инкриминируемые им действия законным основанием для лишения гражданства. По заявлениям депутатов в местной прессе, они никогда не пытались навредить Российской Федерации, поэтому не представляют, что вызвало негативную реакцию со стороны ФСБ. Недоумение депутатов разделяют и их коллеги. С требованием созвать внеочередную сессию законодательного собрания к спикеру Алану Алборову накануне обратились 12 парламентариев. Они намерены предложить коллегам определиться в отношении законодательного органа к происшедшему и инициировать обращение парламенту Южной Осетии к Государственной Думе и Совету Федерации с просьбой объяснить причины, по которым депутатов лишили российского гражданства. В отсутствие официальных пояснений с российской стороны, местный спикер выдвигает версии произошедшего. Единственный проект, в котором депутаты Гари Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамбалат Медоев участвовали вместе, это совместная работа по делимитации и демаркации границ с Грузией и поправки к закону о государственном границы, в той части, где речь идет о разграничении территории с Грузией. Действующая редакция – это граница, не оформленная в международном правовом отношении, подлежит ее договорному закреплению. Конец цитаты. Парламентарии предлагают заменить ее временный статус на постоянный по декрету номер 2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии от 22 апреля 1922 года в соответствии с предлагаемыми к декрету протоколами разграничений территорий между населенными пунктами, расположенными вдоль границы автономии. По словам депутатов, московские кураторы изначально были против любых инициатив по пересмотру траектории границ Грузии. Первые разногласия с российскими пограничниками по поводу границы возникли еще в 2010 году, когда комиссию по делимитации и демаркации границы с Грузией возглавлял Борис Чочев с 2009 по 2012 год. В 2018 году была создана еще одна парламентская комиссия по демаркации границы во главе с депутатом Русланом Тедеевым в ответ на жалобы приграничных жителей, утверждавших, будто пограничники тянут забор неправильно, отрезая от республики их подворье и земельные угодья.
комиссия сверила фактические границы с советскими картами Юго-Осетинской автономии и пришла к выводу, что пограничники тянут ограждение в ущерб территории республики. Однако ее выводы не были оглашены в парламенте по настоянию президента Бибилова и без объяснения причин. Фактически комиссия сработала в стол. В 2019 году попытка президента Анатолия Бибилова провести через парламент закон о госгранице по картам, изготовленным в Геодезическом институте Пятигорска, то есть в том виде, в котором она вызывала протесты парламентской комиссии, привела к острому политическому конфликту президента и части депутатского корпуса. Бибилова обвинили в том, что он едва не подарил Грузии 200 квадратных километров или 5% территории Южной Осетии. В итоге была создана еще одна, на этот раз смешанная комиссия по демаркации и делимитации границы под председательством Дзамбалата Медоева. В комиссию вошли депутаты и чиновники из правительства республики. Результатом ее деятельности стала карта, составленная в соответствии с декретом номер 2 и поправки к закону о государственной границе. В ноябре прошлого года начальник управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов в ходе своего визита в Южную Осетию предупредил депутатов, что принятие поправок может спровоцировать в Грузии некие нежелательные процессы, которые в конечном счете могут нарушить и без того хрупкую стабильность в регионе. Очевидно, эти слова куратора объясняют и позицию президента Бибилова по госгранице с Грузией. После встречи с Игорем Масловым работа над законопроектом была отложена, а обсуждение темы границ в публичном пространстве прекратилось. Если исходить из приграничной версии, наказание лишением гражданства получилось как бы задним числом уже после того, как разногласия с кураторами были исчерпаны. В новой редакции закона о гражданстве, подписанного Владимиром Путиным 28 апреля 2023 года, ФСБ вправе устанавливать и лишать приобретенного гражданства тех иностранцев, которые своими действиями угрожают безопасности страны, независимо от времени совершения угрожающих действий. Лишение российского гражданства не ограничивает право депутатов как граждан Южной Осетии. Все трое намерены принять участие в предстоящих парламентских выборах, которые должны состояться 9 июня. По словам депутатов, они намерены выдвинуть свои кандидатуры по спискам партии Гарри Молдарова «За справедливость». По мнению местных экспертов, лишение гражданства может скорее прибавить им популярности среди избирателей. Общественное мнение в Южной Осетии трактует эту историю не иначе, как результат влияния грузинского лобби в России. Соответственно, и депутаты в этой истории воспринимаются как пострадавшие за интересы республики.
Текст юго-осетинского автора читал Вадим Дубнов.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Последний островок спокойствия в мире, который живет ощущением катастрофы. Грузия, которой будто ничего не грозит. Удивляется тбилисский блогер Тенгиз Аблотия и задается вопросом, как можно не понимать, что Грузия – это катастрофа гораздо ближе, чем ко всем остальным.
Как известно, современный мир вступил в эпоху растущей нестабильности, контуры которой пока еще не совсем ясны. Что будет завтра, послезавтра? Никто не может дать конкретный ответ. Но с высоты сегодняшнего дня ясно, что ничего хорошего. Возможно, все будет очень плохо, но пока не ясно, как именно. Очевидно, что западный мир не сумел пройти украинский тест и показал всему миру свои слабости. В первую очередь в военном отношении, в том, что касается оперативности и смелости принятия решений. Соединенные Штаты стоят на пороге самого большого вызова прихода к власти человека, готового сдать Украину на съедение Путину и говорящего о себе в терминологии «моя неповторимая мудрость». Европа напряглась. Конец войны в Украине затягивается, но тем не менее он настанет, и никто не знает, что будет дальше. Если Вашингтон самоустранится от европейских дел, то в Кремле откроют самую большую и самую дорогую бутылку шампанского из всех возможных, а на следующий день начнут тестировать Европу. А еще Ближний Восток в тупике, выхода из которого не видно, а еще Китай плохо смотрит на Тайвань, еще Иран наращивает давление, в Европе дебаты, попытки противостоять возможной агрессии Путина, а еще инфляция, стагнация, перманентный миграционный кризис. Но есть страна, находящаяся на одном из самых опасных мировых перекрестков, где сходятся интересы крупных империй, которая ведет себя так, будто ничего это ее не касается. И, как вы поняли, страна – это Грузия. Но хорошо понятно, что спокойствие и состояние пофигизма выглядит вполне естественно, скажем, в странах Латинской Америки, которым реально ничего не грозит. Но Грузия не находится в Латинской Америке. Она является первым кандидатом на особое внимание со стороны Путина, когда война в Украине в той или иной форме затихнет или закончится. Лояльная Грузия нужна России вовсе не для того, чтобы летать через Кутаиси в Париж. Это несущественная мелочь для Москвы. А вот что по-настоящему важно, это прямой железнодорожный маршрут до Ирана. Идеальный коридор, без сложной логистики, без пересадок и перегрузок. Загрузил шахеды в Тегеране на железнодорожные контейнеры, и через 3-4 дня они в Москве. Маршрут, на который Грузия упорно не дает добро. А еще именно Грузия является транспортным горлышком бутылки, которая позволяет Азербайджану, Армении и странам Центральной Азии иметь независимый канал доступа к открытому миру. Посадите свою марионетку в Тбилиси, и независимость стран Южного Кавказа и Центральной Азии прикажет долго жить. Сегодня на фоне войны в Украине все это выглядит второстепенно, но война когда-то закончится. И прежде чем идти на Балтию и Центральную Европу, Путин с высокой долей вероятности вознамерится укрепить тылы. В общем, дела у нас не очень хорошо, как ни посмотри. Но кажется, что никто об этом не думает. Страна находится в каком-то оглушенном состоянии веселья. Как будто все вместе выпили успокоительное, но оно оказалось сильнее, чем предполагали, и действует дольше. Грузия напоминает мне человека, который через неделю отправится на фронт. Но у него еще есть эта неделя, и он, понимая, что может не вернуться, веселится без оглядки. Горит все синим пламенем. Завтра хоть потоп. А сегодня гуляем до утра. Грузия наслаждается наконец-то пришедшей стабильностью и долгим миром. Время от времени это спокойствие прерывается политическими скандалами и уличными выступлениями, иногда очень активными и яростными. Но мы ведь гибридная страна, совмещающая в себе черты как авторитаризма, так и демократии. А какая демократия без драк с полицией, водометов и перцового газа в глаза? Нормальная живая страна, живой политический процесс. Так все и должно быть. Пьянящее чувство свободы и спокойствия в океане страстей не затмевают даже экономические трудности. Неприлично высокие цены, выше, чем в России, Турции, Польше и Чехии. Низкие доходы и большая миграция. В конце концов, все это не смертельно, и такого рода проблемы сегодня есть почти у всех и почти везде. Грузинское общество отгоняет от себя предательскую и время от времени закрадывающуюся мысль о том, что вся эта лепота с высокой долей вероятности накроется медным тазом года через 2-3. Мы остались без союзников. От Запада никакого толка нет. Китай пока слишком далек, а его интересы в Грузии, в первую очередь логистические, пока не такие масштабные, чтобы Тбилиси смог получить гарантии безопасности от Пекина. Если Грузия даст проект порта Анаклия китайцам, и они успеют его ввести в строй раньше, чем Путин посмотрит в нашу сторону, возможно, степень незащищенности не будет настолько вопиющей, как сейчас. Но все это гадание на кофейной гуще. На сегодняшний день данность такова, что мы имеем психически неуравновешенного гигантского соседа, остановить которого некому. Поразительно, но об этом не говорит даже оппозиция, которой, казалось бы, сам Бог велел. Грузинская политика полностью сфокусировалась на внутренних мелких делишках. Вот, например, сейчас нешуточные копья ломают на тему ЛГБТ-пропаганды, которую грузинская мечта собирается отменить. Ребята, завтра у вас могут отменить все государство. Что за ерундой вы тут занимаетесь? Какие ЛГБТ? Вы что, вам делать больше нечего? Грузия ни к чему такому не готовится. На армию все плевать хотели. Она полностью деморализована, и случись, что завтра даже не выстрелит. Правительственная пропаганда гласит, вооруженное сопротивление агрессору – это пустая трата времени и человеческих жизней. Остановить Россию мы все равно не сможем. Что ж тогда об этом говорить? Вы что, войны хотите? Никто не укрепляет армию, не перевооружает ее, не объявляет дополнительный набор добровольцев. Никто не роет никаких окопов, блиндажей и прочих укреплений. Вокруг Тбилиси не вырыта ни одна яма. Никто об этом даже не думает. Зачем? Какой смысл? Гласит логика грузинской мечты. С Россией нам в любом случае не справиться. Только народу больше потеряем. И разрушений будет больше, чем могло бы быть. Да и зачем вообще об этом думать? Ведь не факт, что это случится. А если случится, то не сегодня и, вероятно, не завтра. Вот когда случится, тогда и будем думать, что делать. А пока наслаждайтесь тишиной. Возможно, это последние часы. Возможно, завтра нас всех разорвет ракетным ударом. Но это будет завтра. А пока гуляем до утра.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблотия.
наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Роберт Киут опровергает информацию о переговорах с Тбилиси по вопросу, связанному с восстановлением железной дороги. Ранее в грузинской оппозиционной партии ДРОА заявили, что первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский, обсудил с бизнесменом Давидом Хидашели тему восстановления абхазской железной дороги и отношения Тбилиси с абхазскими властями. Российский олигарх Давид Хидашели напрямую беседует с представителями марионеточного режима Абхазии, информирует первого вице-спикера парламента Грузии Гию Вольского о их позиции. Хидашели упоминает министра внутренних дел марионеточного режима, экс-начальника службы безопасности, заявили в партии ДРОА. Напомним, что глава МВД Роберт Киут, экс-руководитель абхазской СГБ. Я этого Хидашели никогда и в глаза не видел, а Вольского знаю только по сообщениям в СМИ, сказал Киут в комментарии нужной газете. Он подчеркнул, что информация абсурдна еще и потому, что вопросы, связанные с восстановлением железной дороги, не входят в его компетенцию. «Я не вел никаких переговоров, тем более с ними», — сказал Киот. Президент Исландии в рамках визита в Грузию принял участие в конференции по безопасности, прошедшей в Грузинском фонде стратегических и международных исследований имени Рондели. Во время своего выступления Гудни Йоханнессон сказал: «Вчера я посетил село Одзиси, которое находится недалеко от административной границы, недалеко от линии, которую я не мог пересечь, хотя по другую сторону линии находилась территория Грузии. Это немного отличается от ситуации на моем острове, который находится в Атлантическом океане. У нас нет армии, у нас нет непосредственного соседа, который угрожает нам насилием и войной. Могу ли я порекомендовать этот опыт? Будьте без соседей, тогда вы будете свободны. Это хороший совет из Исландии, это спорно», — заявил президент Исландии. В ходе продолжающейся войны России против Украины свобода во всей Европе находится под угрозой, отметил Йоханнессон. В Грузии президент Исландии уже провел встречи с президентом, премьер-министром и спикером парламента. А 6 марта вместе с госминистром по вопросам примирения гражданского равноправия Теохлидьяни посетил село Одзиси, расположенное у разделительной линии. Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе, депутат парламента Северной Осетии Дзамбалат Тедеев дал интервью изданию «Кавказский рубеж». Он подтвердил, что является неформальным лидером партии «Патриоты Алании» в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В интервью он заявил о важности открытия транзитной дороги через Цхинвали. «Транскам всегда был дорогой жизни для Осетии, нашей транспортной артерии. Рано или поздно дорога должна пополнять бюджет. Вечно закрытой она быть не может. Эта дорога не в Грузию, как любят кричать «Ура, патриоты!», а на Армению, Азербайджан, Иран, Турцию, весь Южный Кавказ и Переднюю Азию», отметил политик.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Вслед за приостановкой участия в деятельности ОДКБ Армения хочет избавиться от российских пограничников. Свою позицию Ереван облег в довольно дипломатичную формулировку, однако многие усмотрели в этом очередной шаг к разрыву с Россией. В Москве ждут от армянских властей детали, однако дали понять, переориентирование на Запад может стать для Армении чудовищной ошибкой. Владимир Унанян с подробностями.
Ереван больше не хочет видеть российских пограничников в своем главном аэропорту. Соответствующий запрос уже отправлен в Москву. Как сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, у страны есть все возможности осуществлять соответствующий контроль собственными силами. Следовательно, в услугах российского ФСБ Ереван больше не нуждается. Армения имеет четкую позицию по этому вопросу и проинформировала Российскую Федерацию об этой четкой позиции в официальном письме. Позиция Армении заключается в том, что обслуживание в международном аэропорту Звартноц должны осуществлять пограничные войска Армении. В период независимости Армения набирает мощности по различным направлениям, и на данный момент Армения имеет полную мощность для полного контроля над аэропортом. Российские пограничники, относящиеся к структуре ФСБ, несут службу в аэропорту Звартноц на основании договора о статусе погранвойск России, находящихся на территории Армении, подписанного в 1992 году. Соглашение предусматривает размещение 4 отрядов погранвойск Российской Федерации на участках границы Армении с Турцией и Ираном. Они расквартированы в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. При этом отдельное подразделение погранвойск ФСБ осуществляет контроль в аэропорту Еревана. Договор был заключен в тот период, когда у Армении не было собственной погранслужбы. Сейчас в Ереване настаивают, что ситуация изменилась и договор требует пересмотра. В Москве в связи с этим заявили, что ждут более подробных разъяснений.
Нет, никаких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами, естественно, вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, поэтому будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом многие наблюдатели уверены, настоящая причина желания Еревана избавиться от российского присутствия в главной воздушной гавани страны несколько иная и связана с очевидным демаршем Армении в отношении России после того, как, по мнению Еревана, Москва не выполнила свои союзнические обязательства и не пришла на помощь Армении в ходе последней Карабахской войны, подчеркнуто заняв нейтральную позицию. Такого мнения, в частности, придерживается спикер Национального собрания Армении Ален Симонян. «Я не уверен, что они станут защищать границы нашей страны. А вы уверены? Несколько раз подтвердилось, что они не защитили. Они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах. Что они сделали? Выпроводили армянский народ. Так они защищают. Чтобы однажды и нас выпроводили из Звартноца. Некоторые аналитики также считают, что Армения убедилась в том, что Россия не заинтересована в охране ее рубежей, и, следовательно, Еревану стоит искать других союзников. Особенно учитывая то, что, несмотря на победу Азербайджана, Баку не торопится заключать мир, настаивая на открытии так называемого Зангезурского коридора и постоянно оказывая силовое давление на границе. На этом фоне в Ереване открыто упрекают Москву в нарушении не только союзнических обязательств, но и невыполнении оборонных контрактов. Согласно заявлениям армянского совбеза, Россия до сих пор не поставила давно оплаченные вооружения на сумму в 260 миллионов долларов. Москва отвечает резкой критикой в адрес армянского руководства, обвиняя премьер-министра Пашиняна в развороте на Запад с целью выдавить Москву с Южного Кавказа.
Это вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство. И премьер-министр Пашинян, и спикер армянского парламента, и другие деятели заявляются о том, что все, что происходило между Арменией и Россией с 1991 года, было ошибкой. Так достаточно показательные выступления официальных лиц, ну и отсюда же, из этой же логики следуют оценки деятельности ОДКБ, которая якобы не выполнила свои обязательства перед Арменией. Отсюда же заявление официальных лиц о том, что в сентябре 2020 года именно Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению. Ну и прочие характеристики нашей страны как виновной во всем и вся, включая предательство народа Карабаха. То, что это является ничем иным, как, ну, давайте называть своими именами, ложью, это, наверное, всем, кто маломальски интересуется происходящим и тем, что происходило за последние годы, достаточно очевидно. Вопрос возникает о том, с какой целью эта откровенная ложь внедряется в сознание, ну, во-первых, самого армянского народа, а во-вторых, в сознание тех, кто вот извне наблюдает за проходящими процессами, потирает руки и, конечно же, не скрывает того, что Россию надо убрать из региона Южного Кавказа.
Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Особенное раздражение в Москве вызывает попытка Еревана сделать ставку на Францию, чей президент Эммануэль Макрон в последнее время выступает со все более жестких позиций по отношению к России. А учитывая то, что Париж согласился не только поставлять армянской армии системы ПВО и бронемашины, но и тренировать солдат и офицеров, в Москве это воспринимают как тревожный сигнал и чуть ли не открыто угрожают тем, кто пытается дружить против России.
Почему-то есть в некоторых странах руководители, которые считают, что им нужно ориентироваться на Европу, но чтобы ориентироваться на Европу, они обязательно должны стать врагами нашей с вами страны. Это чудовищная ошибка.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, по мнению армянского политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна, говорить о резком отказе Еревана от сотрудничества с Москвой преждевременно. В отличие от Грузии или Украины, где Россия воспринимается как оккупант, у Армении в регионе другие враги. Следовательно, рвать отношения с Москвой там вряд ли готовы. Однако в армянском обществе, признают эксперт, наблюдается все больше разочарования в позиции, занятой Россией в отношении Армении.
В Армении этот самый оккупант, враг и так далее – это Азербайджан и отчасти Турция. И в этом смысле то, что говорят про Россию, то, как боятся Россию, то те дискурсы, которые есть в России, это не дискурсы, что Россия завтра нападет. Но вот то, что русские будут помогать азербайджанцам, русские не защищают армян, все, что делается, делается с разрешения русских. Азербайджан свои наступления, там, депортацию и так далее осуществляет при наличии добра со стороны России. Это очень популярные дискурсы в армянской медиа, в социальных сетях и так далее.
Однако политолог считает, что полного разворота на Запад у Армении в ближайшее время попросту не получится, так как, несмотря на вовлеченность той же Франции, в Европе и США все же есть в отношении Армении устойчивая осторожность, ввиду ее тесных связей с Россией на протяжении всего периода независимости.
Но вообще нас и армян, и теперь уже и грузин, у вас было по-другому, а у нас так всегда было. Да, нас на Западе считают чересчур прорусскими, в России считают чересчур прозападными. Это такая константа, к которой мы уже привыкли. И в России нам говорят, почему в Римский статут вступили на Западе, говорят, почему вы члены ОДКБ, и то, и другое, ну, приходится каким-то образом существовать в той реальности, которая есть.
Тем не менее, недавнее заявление армянского премьера Никола Пашиняна о фактической приостановке участия Армении в деятельности ОДКБ вкупе с нынешним желанием Еревана отказаться от услуг российских пограничников, по мнению ряда наблюдателей, может быть сигналом, причем не Москве, а именно Западу. Армения готова постепенно менять свой геополитический вектор. Вопрос в том, как на это отреагирует Россия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В делегации самопровозглашенной Республики Абхазия, которая приехала на Всемирный фестиваль молодежи, устроенный Россией, состояло около 100 человек. У делегации был самый короткий путь – преодолеть погранпост ПСОУ на де-факто границе. Отзывы абхазских участников фестиваля почти все исключительно положительные. Но была и ложка дегтя. Текст абхазского автора читает Вадим Дубнов.
В самом начале нынешней весны с 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории Сириус проходил Всемирный фестиваль молодежи. В нем приняли участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных из десятков стран разных континентов. Делегация из Абхазии, в составе которой было около 100 участников, приехала на фестиваль со своей программой как полноправный участник. Несколько слов о федеральной территории Сириус. Это территория бывшего Олимпийского парка от границы с Абхазией до Адлера и от шоссейной дороги до моря. Во время Олимпийских игр это место называли прибрежным кластером, в отличие от горного кластера, центром которого была Красная Поляна. Образовательный центр поддержки одаренных детей в России был создан там в 2015 году. Расположен на самом юге Краснодарского края в образованном в феврале 2020 года поселке городского типа Сириус, который 22 декабря 2020 года стал первой федеральной территорией России. То есть, чтобы попасть из Абхазии в Сириус, достаточно просто пересечь мост через реку Псоу. То есть, по сути, ехать из столицы страны пару часов по автотрассе. Изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память могли участники фестиваля «Стенд Абхазии». У каждого представителя республики были с собой небольшие подарки – флажки, значки, которые они раздавали другим участникам. Ребята из Абхазии участвовали в самых разных мероприятиях. Они послушали лекции об особенностях искусственного интеллекта от игрока в «Что, где, когда» Максима Поташова, ученого в области нейронауки Татьяны Черниговской и ведущего телеигры «Умницы и умники» Юрия Вяземского. Показали себя и в спортивных состязаниях. Команда по мини-футболу, в которую они входили, заняла первое место, а на титульном поединке Харитона Агрба они были самыми активными болельщиками. Добавим, что за этим боксерским поединком следили не только участники фестиваля, но и во время прямой телетрансляции и болельщики в Абхазии, которые активно комментировали его в соцсетях. Абхазский профессиональный боксер Харитон Агрба провел на главной спортивной арене фестиваля бой с мексиканцем Хосе Барега. Агрба одержал победу и получил звание претендента на пояс IBA в весе до 67 килограммов в рамках турнира «Лига ставок над чемпионов IBA». А вот впечатление участника фестиваля Саида Хагва, который фигурировал в видеоролике в абхазском национальном костюме.
Для чего этот фестиваль? Для знакомств, для дальнейшего общения. Так сказать, если мы с кем-то не можем, допустим, на английском разговаривать, разговариваем на русском. Если на русском не можем, мы все на фестивале, все здесь учат уже абхазский язык. Уже подходят, спрашивают, тем более, когда в национальном ты ходишь, тебя спрашивают, вот откуда ты. Просто очень реально нравится, тем более, как выглядим, сразу люди тянутся к нам.
Но рекордсменом по полученным от пользователей лайкам стал другой видеоролик, на котором представитель абхазской делегации Илья Чехерия говорил в микрофон, стоя посреди сидевших ребят и накрыв плечи абхазским флагом.
Абхазия – это республика, которая уже 30 лет сталкивается с двойными стандартами со стороны коллективного Запада. И появляется это в прямом смысле в соцсетях и информационных пространствах, когда мы не можем позиционировать себя как Республика Абхазия, при регистрации нам не допускают возможности это указывать, а также искусственно пропагандируется информация на всех площадках со стороны нашей, а с их стороны. То есть у нас постоянно забавы планы со стороны нашего вражеского государства, и эта проблема нам понятна. Но вопрос в том, что сегодня вот была презентована площадка, руки, я ее скачал, и там я обнаружил то, что Абхазию нельзя указать как Республика Абхазия, то есть независимое государство. Также есть другие площадки, где это происходит. Мы понимаем, зачастую бывает это сложно, политически какой-то контекст имеет, но у нас есть представители наших братьев с Южной Осетии, они также с этим сталкиваются. И мне кажется, для таких, как мы, стран, которые являются главными, в каком смысле, как минимум в душевном и моральном понятии.
Все понятно, я понятно, разделяю.
Почему так?
Да, разделяю ваше негодование, спросим с представителей науки, хочешь креативный директор, но должен отвечать.
Сегодня добавим Абхазию официально.
Последовали дружные аплодисменты и крики «Браво!». Хотя, казалось бы, что за победа в России, признавшая Абхазию и Южную Осетию в 2008 году? Но нельзя забывать, что участницей фестиваля была и грузинская делегация. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, приглашенный в качестве почетного гостя, был очень активен и на разных площадках ВФМ рассказывал участникам фестиваля и журналистам о приоритетных направлениях во внешней политике Абхазии и о другом. В частности, в очередной раз он сообщил о готовности Абхазии вступить в союзное государство с Россией и Белоруссией, которое, правда, пока Абхазию так и не признало. Не обошлось и без маленького внутриполитического скандала. Когда в первый же день на фестивале молодой министр выступил на свою излюбленную тему об иноагентах и о том, что представители коллективного Запада многим в Абхазии якобы промыли мозги, бывший депутат парламента Абхазии Натали Смыр публично заявила, что это ему в свое время промыли мозги так, что он теперь не может отличить абхазского патриота, много лет боровшегося за свободу Абхазии, от вражеского агента.
Текст абхазского автора читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Продолжение абхазской темы, рубрика «Читаем прессу». Абхазские СМИ не перестают писать о внесенном в парламент самопровозглашенной республике законопроекте об иностранных агентах. Предостерегают от опасности интернета для детей и рассказывают о работе дома-интерната для престарелых. Текст абхазского автора читает Кетти Бочуришвили.
Газета «Независимая республика» пишет об одной из самых обсуждаемых тем в абхазском обществе – проекте закона об иноагентах. Президент Республики Абхазия Аслан Бжани хочет внести в парламент закон о гражданах иноагентах. Почему окружение президента молчит? Почему они не хотят убедить его, что этот закон принесет еще больше раскол в обществе? И идея, что надо объединить нацию в один кулак, просто не осуществится, она испарится. Вот и возникает вопрос, так где же истинные иноагенты, в НПО или среди чиновников по власти? Выходит, что любой наш гражданин, недовольный властью, и тем более высказывающийся о ней нелестно, иноагент, если нынешняя власть таким образом хочет запугать общество, чтобы даже не думали говорить плохо о руководстве страны, то у нее это не получится. Значит, власть не знает свой народ, тем более тот, кто вышел с победой в сентябре 1993 года, пишет редактор газеты Юрий Кураскуа. Автор публикации отмечает, что власть обречена, если пытается со своим народом действовать методами запугивания, подавления неоскорбительных высказываний и принятия для этого недолговечных законов. Сколько бы она ни вбрасывала в общество парадные образы благополучия, в стране не будет благополучия, спокойствия, развития. Мы забываем, что нас, народа Абхазии, мало, а как аборигенной нации абхазов и того меньше. Принятие закона об иноагентах сократит нас еще, а напугать не получится. Действительно, не 37-й год, да и власть как таковая не длится вечно, пишет Юрий Кураскуа. Агентство «Апсны Пресс» публикует обращение уполномоченного по правам ребенка Мактины Джинджолия к родителям в связи с высоким уровнем угрозы вовлечения детей в опасные для жизни и здоровья онлайн-ресурсы. К сожалению, в нашем обществе присутствует высокий уровень угрозы вовлечения наших детей в опасные для их жизни и здоровья онлайн-ресурсы, поэтому мне хотелось обратиться именно к вам, ведь семья – это самые близкие и родные для ребенка люди, которые могут и должны заподозрить, если он нуждается в вашей помощи, обращается к родителям Мактина Джинджулия. С 2023 года аппарат уполномоченного по правам ребенка проводит в школах с учениками с 5 по 11 классы акцию «Как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр». В рамках акции проводятся тематические классные часы, руководству школ передаются памятки, в которых перечисляются явные признаки того, что ребенок нуждается в поддержке и помощи. Агентство уточняет, что с октября 2023 года по январь 2024 года в Абхазии наблюдался определенный спад активности опасных для неокрепшей психики детей ресурсов, но в последнее время они вновь активизировались. Медиаклуб «Апсны Яхья» сообщает, что единственный дом-интернат для престарелых людей работает уже 15 лет. Он располагается в Сухуми. В настоящее время в нем проживает 46 человек. Дом рассчитан на 50 человек. У каждого постояльца свой сложный жизненный путь. Большинство из них совсем одинокие. Нет детей и близких родственников, которые могли бы обеспечить им должный уход. Директор дома-интерната Анна Кварчия в интервью «Апсны Яхья» рассказала о том, сколько постояльцев, чем они любят заниматься и какой у них распорядок дня. По словам Кварчия, в доме-интернате проживают люди разных возрастов и национальностей. Большинство людей русскоязычные, но в последнее время у нас появляются представители и других наций. В доме-интернате сегодня живут русские, армяне, абхазы, греки, один эстонец, татарин. Совсем недавно к нам приехал казах. Жители дома-интерната рассказали, что в свободное время они играют в домино и шахматы, смотрят телевизор, подключен интернет, и у них есть возможность смотреть любые каналы. Директор дома-интерната рассказала о помощи Минздрава Абхазии. К нам в прошлом году поступил тяжелый больной с республиканской больницы. Но мы не можем лечить таких больных. Мы можем оказывать им первую помощь, а если не справляемся, отправляем в больницу. Нам необходим был концентратор кислорода, а аппарат дорогой. Мы обратились в Минздрав, и министр нам его выделил.
Текст абхазского автора читала Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Панорама». Во вторник в Соединенных Штатах прошли первичные выборы в 16 штатах и одной зависимой территории. Их еще называют «супервторник». Джо Байден и Дональд Трамп одержали на них убедительную победу. Что это значит, объясняет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Супервторник всегда был важнейшим рубежом президентской гонки, после которого аутсайдеры сходят с дистанции. У Джо Байдена соперников среди однопартийцев практически нет. Хоть он и умудрился проиграть кокусы в американском Самоа малоизвестному Джейсону Палмеру, его позиции неколебимы. Дональд Трамп тоже проиграл Ники Хейли один из 15 штатов – Вермонт. Но разница между их результатами столь велика, что Хейли в среду утром объявила, что снимает свою кандидатуру. Чуть больше года назад я начала свою кампанию за избрание президентом. Когда я начинала, я сказала, что кампания основана на моей любви к нашей стране. Буквально на прошлой неделе моя мать, иммигрантка в первом поколении, проголосовала за свою дочь, избирающуюся в президенты. Только в Америке возможно такое. Меня переполняет благодарность за поддержку, которую мы получили со всех концов нашей великой страны. Но теперь пришло время прекратить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я сделала это. Я ни о чем не жалею. И хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю. Разумеется, Трамп доволен своим успехом. Последние три года мы наблюдали, как наша страна терпела крупные поражения. Никто не думал, что такое возможно. Мы бы не допустили, чтобы Россия напала на Украину. Мы бы не допустили нападения на Израиль. Иран, как вы знаете, был разорен, когда я руководил делами. У них не было денег на Хамас, у них не было денег на Хезболу. У нас не было инфляции. Инфляция уничтожает средний класс, она разрушает все. Многие эксперты говорят, что фондовый рынок – это единственное, что преуспевает сегодня. А преуспевает он потому, что наш рейтинг в вопросах намного выше, чем у Джо Байдена. Речи победителя и побежденного демонстрируют кардинальную разницу в их позициях. Наш государственный долг в конечном итоге сокрушит нашу экономику. Меньшее федеральное правительство необходимо не только для нашей свободы, оно необходимо для нашего выживания. Дорога к социализму – это путь к гибели Америки. Наш Конгресс недееспособен и становится только хуже. Он наполнен приспешниками, а не лидерами. Ограничение сроков полномочий вашингтонских политиков необходимо сейчас как никогда. Наш мир в огне из-за отступления Америки. Поддержка наших союзников в Украине, Израиле и на Тайване – это моральный долг. Но это еще не все. Если мы отступим дальше, войн будет больше, а не меньше. Несмотря на популярность Ники Хейли, избиратели-республиканцы, как и республиканцы-политики, сделали свой выбор. Обозреватель CNN Джон Кинг. Есть еще некоторые республиканцы, которые пытаются отобрать партию, вернуть ее обратно. С этим покончено. Никакого обратно больше нет. Этой партии больше не существует. Это новая республиканская партия. У нее есть могучий вождь, который переделал партию на свой лад. Многие спрашивают, позвольте, но мы же все видели, что творилось 6 января. Он убедил их, что выиграл последние выборы. Не имеет значения, что произошло с тех пор. Большинство этих избирателей идут на выборы в большинстве этих штатов, по-прежнему утверждая, что президентом должен стать Дональд Трамп. Так что это его партия. Последняя фраза Кинга несет двойной смысл. Пати – это и партия, и вечеринка. С Кингом согласен и Ларри Кадлоу, бывший экономический советник президента Трампа, а ныне обозреватель Fox News. Он очень смышленый малый, очень хороший переговорщик. Он понимает, насколько важно объединить партию. Ошибка, которую допускает Ники Хейли, заключается в том, что она идет на самом деле против республиканской партии. Республиканская партия – это партия Дональда Трампа. Это не партия профессоров, элиты и миллиардеров Кремниевой долины. Это партия трудящихся, а они хотят иметь лучшую экономику, порядок на улицах, более безопасную границу и восстановить авторитет Америки за рубежом. Она не может вести кампанию против всей республиканской партии, а затем надеяться, что ее вернут в ряды.
And then hope to be welcomed back into the fold.
И еще одна цитата из прощальной речи Ники Хейли.
In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee.
По всей вероятности, Дональд Трамп станет кандидатом республиканской партии, когда соберется съезд нашей партии в июле. Я поздравляю его и желаю ему удачи. Я желаю удачи любому, кто станет президентом Америки. Наша страна слишком драгоценна, чтобы позволить нашим разногласиям разделить нас. Я всегда была консервативной республиканкой и всегда поддерживала кандидата республиканской партии. Но по этому вопросу, как и по многим другим, Маргарет Тэтчер дала хороший совет. Никогда не следуй за толпой, всегда думай своей головой. В последних опросах Байден и Трамп не уступают друг другу. Разница между ними не выходит за пределы статистической погрешности. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.